Ну, так вот, больно немножко было. А с другой стороны, когда уже сел вертолет и взлетели, и вот эти слова, они дошли до сердца. «Ради Христа живи». А ведь жизнь, которая ради Христа, она, ну, никогда не будет в убытке. И единственным переживанием было, когда мы приземлились уже там, в поселке Сияха, вышли из вертолета, сгрузили все наши вот эти пожитки необходимые. Я так вот переживал, думаю, ну, хоть бы жена правильно восприняла. Ведь там, ну, условия так вот, когда подошли к вагончику, поставил пенек, на пенек мы встали все, зашли туда, а там даже перегородок на тот момент не было, все так вот разрушено, ДСП голое, обоев не было, где-то еще стекловато выглядывает, но тепло есть. Ну, это уже, конечно, слава Богу. А на тот момент у нас была квартира в Надыме. Мы после свадьбы приобрели ее, прожили 7 лет в Надыме. И как раз за это время удалось сделать ремонт, ну, практически везде. Ну, как обычно, ремонт, он затяжной. То в одной комнате что-то сделал, то в другой. И так вот за это время уже, ну, последняя оставалась ванная комната. Ну, и на то время как раз, ну, такое распространенное, или имело начало евроремонт, ну, так вот сделал ванну, чтобы было приятно. Ну, и пришлось это все, конечно, оставить. Когда мы туда переехали, там, ну, не было на тот момент и туалета. Мы в скорости понимали, что нужно сделать все очень быстро. И самое главное – это место для служения. Первые места, которые для служения мы могли предоставить, так это, ну, свою кровать. А что еще больше? Ну, пришли некоторые, послушали. На следующий день приходят уже другие, говорят, что вы с ним сделали, он не пьет. Нам говорят, что тут кодировщик живет, можете закодировать нас? То я говорю, вы вообще-то ошиблись адресом, не было здесь никогда кодировщика. Но то, что он не пьет, это Бог сделал, и он и с вами это может сделать. Ну и так вот Господь давал такое вот начало, маленькие собрания. Но они, как правило, были из непостоянных людей. И от этого как-то особо сердце тосковало. Разве ради этого мы приехали, чтобы, ну, так вот с семьей собрание проводить и с редкими такими прохожими, которые заходят, и то только от того, чтобы отказаться от выпивки. Но со временем так вот сделали пристроечку, и Господь начал посылать больше, и впоследствии мы понимали, что это для того, чтобы дорожить каждым, и пьяным, и не особо пахнущим, как бы хотелось. И все это Господь давал для того, чтобы ценить и потом любить и дорожить. После понимали, что не только в самой Сияхе должно быть проповедано Слово Божие, но и на периферии. А периферия какая? Ближайший поселок 100 километров от нас. Вот так вот с Божьей помощью на буранах мы перемещались. Вот в этой гостинице мы жили. Вот там сразу трудно понять, где вход, где выход. Но впоследствии приноровились и очень были рады, что в том поселке, где никто не предоставлял возможность для отдыха, а здесь мы имели эту возможность и даже приглашали других. В поселке Бог дал возможность устроиться на работу. Это один из таких вот обязательных факторов в таких местах, где мало людей. И вся жизнь на виду, люди смотрят на нас полностью, по всем направлениям. И как мы друг с другом общаемся, как мы работаем на производстве, и наша одежда и походка – все это предмет изучения для местных жителей. И вот устроился на работу помощником воспитателя. В мои функции входило ночью, вернее вечером, укладывать детей спать и до утра, чтобы они вполне нормально себя чувствовали, до подъема. Всю ночь нужно было за ними следить. В первую смену придя, я столкнулся, ну, как обычно, с детскими такими шалостями. Трудно уложить их спать, и никто не хочет, подушками кидаются. Но думаю, так дело не пойдет. Надо что-то предпринимать. Ну, зашел в одну комнатку. Я говорю, вы хотите послушать библейскую историю? Да, во весь голос говорят. Только начал рассказывать, смотрю, дети с другой комнаты бегут. Ну, так тоже дело не пойдет. Я говорю, давайте очередь. сегодня я в этой комнате и в следующей комнате, а потом на следующую смену в остальных комнатах, а их всего 10. Ну и так вот за 5 смен я смогу по кругу пройти. Но они говорят, ну а мы тоже хотим, и до нас пока дело дойдет. Я говорю, хорошо, тогда мы будем каждый раз библиотечку проводить. Вы должны только их книжечки эти прятать, чтобы никто их не видел. И немцы, имея в себе такое вот состояние, ну, как бы замкнутости, ну, немногословия, и они очень хорошо с этим справлялись, с этой конспирацией. И целый год они читали книги, ну, и если даже их кто-то и доставал, то воспитатели не обращали внимания, потому что понимали, что они в библиотеке школьные могли что-то взять. А по ночам у нас проходили такие общения. Ну, не всю ночь, конечно, час-полтора. Потом мы это общение заканчивали молитвой, все детки становились на коленки, накрывались одеяльцами своими, и так вот мы, помолившись, ложились, они ложились спать, и была полная тишина. Но знаете, друзья, всему свое время. Настало время, когда узнали и из администрации, и в переживании о том, что им может достаться, они меня вызвали, и говорят, что ты здесь устроил? Ты знаешь, что нам может быть? Сейчас дети поедут в тундру, они расскажут родителям своим, и мы лишимся своих кресел. Ну, и директор школы попросил, чтобы я освободил эту занимаемую должность. Ну, Господь другие двери открывал, и когда у нас были переживания о том, чтобы хотя бы один ненец покаялся и принял крещение, то Бог дал больше. У нас появились проповедники из числа ненцев, которые на своем родном языке возвещали своим же землякам весть благую. Там, где слова нету, ненецком, на ненецком языке заменялось это чем-то похожим, с каким-то русским началом, но ненецким окончанием. И так появились новые слова, которые впоследствии стали уже частью речи в проповедях и молитвах. Сестры тоже, ревнуя благовестие, не оставляли даже маленькой возможности возвестить своим же землякам, чтобы донести Слово Божие, разъясняя, как читать, с чего начинать. Но и само благовестие, оно являлось переживанием всей церкви. Особенно, когда день оленевода, весеннее время, в поселке проходил, когда со всей округи, со всей тундры съезжались люди для того, чтобы, ну, воспользоваться тем уважением и тем почетом, которое им оказывает местная администрация, там попрыгать, побегать, а за это им потом призы дадут. Ну, и они едут, как на праздник. Хотя потом назад для многих приходится долго и долго ползти, потому что у кого-то там упряжка поломалась, у кого-то оленей там украли или собаки съели, потому что в пьяном состоянии все эти праздники проходят. Но а для верующих это хорошая возможность засвидетельствовать о Господе. И вы знаете, стать коренным жителем перед всем поселком, перед всей тундрой, это что-то напоминает взятие креста в первоапостольские времена, когда в такой позор можно взять и показать красоту в этом, красоту Христа. Стали появляться в тундре церкви, состоящие из ненцев. Обратился один, обратился другой, третья. В соседнем чуме стали приобщаться к Господу. Их нужно посещать. Но хоть мы и называем церковь чумовая, но просьба не путать с церковью чумной, как могут некоторые попутать. Слова почти одинаковые, но очень разные. Христос на любом месте обещал пребывать, там, где двое или трое, и чум не исключение. Поселки, которые находились в округе, более дальше, они также нуждались в попечении. Ну, как туда попасть? И вот предоставилась такая возможность спустя уже 5 лет, наверное, нашего служения там на Ямале попасть в поселок Новый Порт. И этот поселок, он тем знаменит, что это совершенно другая тундра, и там нам не приходится ни мимо проезжать, ни какую-то информацию передавать. Там нужно ехать и конкретно начинать работу. И вы знаете, с нашим приездом там усиленно стало казачество сопротивляться. Мы уже из числа уверовавших наших братьев и сестер избрали на служение туда, в этот поселок Новый Порт, семью Блинова Владимира. И он переехал вместе с семьей, с детками своими. И вот казаки стали усиленно сопротивляться. И вот однажды собрали они сходку, и на этой сходке приняли такое решение, чтобы написать ходатайство в прокуратуру о выселении этой семьи. Ну и стали собирать подписи. Ну, не исключено, что нашлись те, которые подписались. И вот прокурор спустя несколько времени пишет письмо жителям поселка Новый Порт от прокуратуры Ямальского района. И дает такое объяснение происходящему, что мы исследовали, была создана комиссия, и которая определила, что на территории Ямальского района нет ни одного религиозного учреждения. Но это понятно, мы же не регистрированы. И дальше пишет, а если существуют отдельные верующие, которые проповедуют или занимаются религиозной деятельностью, то они имеют на то право, потому что такая-то статья Конституции, она дает права, гарантии, свободы совести, и дальше приводит ряд статей, которые для нас были и невиданные. И кульминационным моментом этого послания было то, когда он пишет, что я предупреждаю в случае неисполнения этих гарантий свобод, могут привлечены к ответственности все те, кто противится верующим, по статье тоже называет какой Уголовного кодекса, и там приводится ряд мер, которые могут быть им предприняты, в частности, штраф до 80 тысяч рублей, если кто будет препятствовать проведению собрания. Или срок заключения, лишения свободы, там в одном случае 3 месяца, 6 месяцев исправительных работ. И вы знаете, когда мы вот получили вот это письмо, для нас это было напоминанием тех времен, когда на дереве, предназначенном для Мардохея, повис Аман. И в этом случае казачество, оно попало в такое же положение. И этот момент, он был нужен нам для того, чтобы сейчас, когда казаки были в замешательстве, осуществить все юридические необходимые документы для прописки семьи, для покупки жилья. Был приобретен тоже вагончик, похожий на тот, который мы видели. Вот. Еще сруб, который потом уже использовали, планируем использовать для пристройки, для строительства уже молитвенного дома. И среди тех, которые стали ходить на собрание, нашелся юноша, который уже 8 лет как читает Слово Божье. И выяснилось, что Слово Божье ему попало от наших братьев, которые в 95-м году на катере по Оби проплывали, вот из Новосибирской церкви, Прокопьевской, проплывали и совершали служение, которое было возможно на тот момент. И вот он получил только Евангелие, он даже не слышал, ему через кого-то передали. Но все эти годы он читал, вникал. И когда мы встретились с ним, он сам рыбак, мы ехали проездом мимо рыбацкой палатки, встретились с ним, он начал нам местами Священного Писания цитировать то, что, в общем-то, вполне здраво и вполне приемлемо. Мы стали спрашивать, а он говорит, я вот читаю. Ну, а правда, потом вышел в коридор и стал курить. Мы спрашиваем его, Аркадий, а как вот у тебя так вот укладывается чтение Библии на протяжении 8 лет и курево? Он говорит, а вы знаете, я вот у Буша прочитал, он пишет, что если ты не можешь с грехом покончить, то ты даже и не берись. Я говорю, ну там он имел в виду, что своими силами не берись. А если ты во все оружие облечешься, пост, молитва, пробовал? Вы знаете, не все пробовал, пост не пробовал. И через неделю мы проезжали уже в обратную сторону. Как, Аркадий, дела? Он говорит, неделю не курю. Прошло несколько месяцев, мы опять с ним встретились. Говорит, уже вот все это время не курю. И знаете, когда брат переехал, для него он был хорошим помощником. И Когда 28 апреля нам удалось из Сиахи приехать маленькой группкой, чтобы посетить наших миссионеров, чувствуем чувство долга перед ними и обязанность попечения, то этот Аркадий говорит: «Я хочу принять крещение. Когда вы в следующий раз приедете, я не знаю, а сейчас хочу принять». Ну и так вот согласились, ну что ж, давайте мы так вот испытаем. Испытали его, ну, слава Богу, ревностный, свидетельство имеет хорошее от односельчан. Все его давно уже считают за верующего, хотя вот так вот жизнь его складывалась немножко по-другому. И мы решили, ввиду всего поселка, на Обской губе высекать во льду, ну, такую как бы... воронку, ну, мы называем бассейном, со ступеньками, все это с пишней выдалбливалось, высекалось. Ну и когда уже сама вот эта емкость была готова, ну, по росту человека, то потом пробивалось отверстие, и вода фонтаном заполняла это пространство. Ну и получилась такая чистая вода, без всякого ила и осадка. И вот когда мы приехали на берег, а еще когда долбили, то все подходят и спрашивают: что вы тут делаете? Вы понимаете, что тут рыбы нету? Рыба где-то 5 километров от берега. Обская губа, она 90 километров имеет в том месте. А надо вам глубже. А мы говорим: нам не рыба нужна. А что тогда? Вообще так удивляются, думают, что это такое. Сегодня будет крещение. Вот ваш односельчанин будет принимать крещение. И вот так, знаете, стало передаваться это по всему поселку. Подошли с телевидения, говорят: вы не хотите, чтобы объявить, чтобы, ну, народ пришел? Ну, а брат, который там вот руководящий, говорит: да вы знаете, я вот на Пасху по радио объявил, мне тоже предложили так вот объявить. И с меня за один стишок и приглашение на собрание содрали 300 рублей. Ну, говорит, это просто нереально. Да и вообще, наверное, не нужно это делать. И вы знаете, это было правильным решением, потому что когда мы подъезжали к берегу, то заметили, там уже было столько народу, и еще народ шел, и на вездеходах ехали, на буранах подъезжали, и молодые, и старые. И когда мы посмотрели на лица, там и такие видные женщины поселка, и пьяные немцы, и все вот так вот все в рядочек стали, окружили вот это вот место. И хорошее служение прошло прямо вот на берегу. Если бы мы объявили по радио или по телевидению, то наверняка бы в таком вот селении и не все бы пришли, потому что друг друга стали бы стесняться, что, мол, креститься идешь? Или ты что там, тоже баптистом стала? Ну и так бы народ бы друг друга и заглушил. А вот любопытство взяло верх, и пришло очень много. И это было нужное свидетельство, потому что о брате нашем много клеветы распространялось. А теперь вот открыто, вот они, баптисты, что они делают, что говорят, все на виду. И, слава Богу, брат совершил крещение. Этот поселок, он знаменит тем, что в военные годы, даже довоенные годы, там были сосланы немцы и молдаване, неблагонадежные для того политического строя на то время. И так, чтобы им не было скучно и не бездельничали, от правительства Сталина было такое указание «под землей вырыть мерзлотник». Это получился почти город там вот под землей, который выдалбливался киркой, лопатой, практически на человеческих костях, люди обессиленные. Вот все это делали для того, чтобы в летнее время там можно было хранить рыбу, мясо, продукты. И температура там, конечно, существенно отличается. Если даже в жаркое лето, когда на поверхности, на улице будет плюс 20, то там будет обязательно минус 20. И там можно хорошо хранить в летнее время все необходимое. И этот мерзлотник, он считается в мире второй по своей величине. Первый по величине принадлежит мерзлотнику в Канаде. Но он вырыт уже современными техническими средствами, а это было все сделано вручную. Мы, друзья, говоря о истории, мы непосредственно ее связываем с теми временами, когда в те сталинские времена наши братья и сестры отбывали сроки, а многие из них не вернулись, и большинство из них оставили свой след в виде пятна крови и своих костей. Но на сегодняшний день мы видим чудеса. Чудеса, которые поистине, как мы пели сегодня в псалме, «Земля бесплодная, пустынные просторы, угрюмый край, далекий Воркута, ты приняла в железные оковы от юга изгнанных свидетелей Христа». И хотя прошло время, и многое что изменилось, но особо радует то, что мы сегодня уже видим святые семена. В этом году, в феврале месяце, мне удостоилось быть на таком особом событии в Воркутинской церкви. Впервые в нашем братстве был рукоположен брат из ненцев для служения в ненецкой тундре. Там на сегодняшний день, вернее, вот до весны, летом, наверное, еще больше стало крещаемых, было 34 члена из числа ненцев, живущих постоянно в тундре. И для них нужно и попечение, и там нужен пастырь. Слава Богу, что Господь совершает свое дело. И там, на краю земли, где ни деревья не растут, ни кустарники не растут, а вот такой вот голой пустыни семена, Божьи семена, они могут созревать и приносить плоды, о которых мы должны также молиться и вместе нести Господу эти труды и трудности, чтобы Он еще больше прославился. Аминь.
Сейчас хор исполнит гимн «Исполнилось время». Это как раз о том времени, когда Бог назначает и времена, и в наши дни тоже широко открылась проповедь Евангелия, или дверь для проповеди Евангелия. А затем будет свидетельство друзей с Камчатки. Нашу местность посетили друзья с Камчатки, и будет свидетельство Анатолий Кыман. Он уверовал из чукотского народа. А потом Валерий Мансуров, тоже брат, переехал для миссионерского служения в Манилы, поделится обстоятельствами своего служения и евангелизации.
книга Псалом 71, 18-19 стих. «Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля». И книга Малахии, 3 глава, 10 стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка?» И вы знаете, друзья, действительно, Господь чудеса творит даже и сегодня, в наше время. И когда мы нашей семьей уезжали, на Чукотке уезжали в Курск, мы сейчас в отпуске находимся, я думаю, что я только буду на конференции в Москве. А Бог чудо явил, что сегодня у вас здесь буду в Сибири, а завтра в Москве. Это чудеса Бога. И вот у нас также на Чукотке в 90-х годах началось благовестие. Вот. Немножко о себе, что сам уверовал в 91-м году. Вот. Но как мое было обращение, раньше я читал книгу «Наука и жизнь», «Наука и религия». И там много было о всяких религиях написано. Я сам не понимал, о чем же написано это было. Вот. А потом в 91-м году у нас брат приехал с Якутии. Вот. Мы раньше были в регистрации. Вот. Я помню свое покаяние, когда это был октябрь месяц, и после собрания, когда брат-проповедник увидел меня, говорит: «Анатолий, ты хочешь покаяться?» Я говорю: «Да». «Ну, пошли каяться». Вот. А через 3 дня у нас было крещение. У нас крещение было 12 человек. Вот. И я был 10-й, и вода была холодная, ноябрь месяц. И он уже, этот проповедник, уже весь дрожит. И когда я входил в воду, он говорит: «Вот брат идет Чукча, первый на Чукотке, который крещение принимает». А я про себя думаю, как бы мне не возгордиться. Потому что вспомню слова Иисуса Христа, что кто думает, что быть первым, чтобы не оказаться последним. И так вот, когда прошло много лет, осталось из 12 нас всего 2. Вот. Потом настал 96-й год, и к нам приехали братья. И так вот Бог чудо явил, что братья приехали без вызова. Вот. Нам нужен туда вызов. А братья приехали без вызова. И пока там пограничники мешкались, братья сделали, им дали совет, чтобы они полетели в Анадырь. Это столица нашего края. И за это время они сделали все документы. И когда вызвали их, уже они ничего не могли сделать, власти. И к нам приехали 3 брата Николая. Вот. И вот в 96-м году у нас было такое разделение, когда нам братья уже открыли глаза. Вот, потому что мы как слепые ходили. И нам уже говорили, что такое братство, что такое очищение, освящение. И когда у нас там был праздник Пасхи, нас отошло 8 человек. И когда мы представили перед церковью, я сказал: «Я ухожу в братство». Вот. А потом после собрания одна сестра подошла и говорит: «Почему ты сказал, что ты уходишь в братство? Почему ты не сказал, что ты уходишь в церковь?» А потому что я увидел жизнь братьев. Вот. Они нам открыли глаза. И вот после этого 3 года вместе совершали служение вот, по нашим районам. И Бог чудо явил, что... Ну, так вот получилось, что 38 лет женился. И когда я поехал первый раз на материк, вот когда братья пригласили меня, и вот Галя, помощница, она сама из Курска, она переехала в 99-м году, в 98-м. И когда она уезжала, мама, она уже часть вечности, она спрашивала: «Ты что, служитель, что уезжаешь на Чукотку?» Вот. А одна сестра, подружка ее говорит, она поехала выходить замуж. Вот. И так получилось, что я только ее видел 3 раза всего на служении. А потом, когда она была в другой район переезжать, вот, мне братья посоветовали, чтобы письмо написать. И когда я писал письмо, я сам не знал, о чем писать. Но знал, что надо предложение написать, чтобы вместе жить. И знаете, у меня такое было в сердце, что, ну, когда писал, думаю, куда она денется? Замуж выйдет. Вот. А потом, говорю, там брат приехал с Питера, служители, он уже был женатый. Я говорю, на, брат, почитай. Он говорит, нет, это твой семейный вопрос, я не имею права, это самое. И потом, когда отправил письмо, потом уже брат звонит, говорит, поехали на благовестие, вот первое, а второе уже будем решать семейный вопрос. И так получалось, что было лето, я не мог никак улететь, вот денег не было, и как-то просился на самолет, а меня не пускали. И вот был в этом районе один поселочке, и так вот где-то осенью Бог чудо явил, что там был срочный с Андреем самолет. И когда одна там девушка сказала, что ты не летишь на Анадырь, я говорю, лечу, сейчас будет санрейс. И когда были такие препятствия с погодой, вот, и Бог чудо явил, что когда эта женщина, которая подходила к скорой помощи, уже была возле самолета, а я подошел к командиру, говорю, мне надо в Анадырь, говорит, не могу, потому что вчера ФСБ, она закрыла аэропорт, потому что там должен был теракт. Вот. И слышу, меня эта женщина зовет и кричит, молодой человек, идите скорее, я вас записала на самолет. Вот. И когда мы с ней шли, я говорю, ну с меня подарок. Она, чего? С меня подарок. Да-да, с себя подарок. И вот полетели мы туда, знаете, когда я летел полтора часа, вот такая была радость, что вот Бога благодарил. И так Бог сделал, что и бесплатно на вертолете полетели. И так вот прилетели в Анадырь. А потом у нас был немножко семейный вопрос. Вот, и тоже Бог чудо явил. Брак был тоже, знаете, чудный. Друзья приехали всего за два дня. Вот. Надо было лететь из другого района и со второго района. И так вот моя младшая сестра приехала. И одна сестра, которая была неверующая. И она говорит, Анатолий, я хочу быть у тебя на свадьбе. Она была, когда была неверующая. А когда стала верующая, она прилетела на самолете губернатора, тоже бесплатно. Вот. И так вот чудо такое было, что брак был. Вот. И потом мы переехали в другой район. И так вот Бог нам подарил три ребенка. Вот недавно родился у нас малыш, назвали его Анатолием. Родился в день моего рождения. Вот. А первый ребенок, он родился в Курске, дочка, она родилась там в Анадыре. Вот у нас здесь, в нашем районе, китов бьют охотники. Вот. И в этот день 4 кита убили. Вот. Здесь он полностью изрешеченный. Вот кит, да. Вообще профессия, она такая опасная, потому что когда его кита ранит, он может хвостом, были такие случаи, что он хвостом прямо лодку поднимал в воздух. Вот. И хорошо, что там помогали. Вот. И вот кита, они в основном кожу едят. Вот это идет разделка. И главное, идет, все берут, кто хочет, бесплатно. И ведра. А это две сестры, вот, тоже уверовали там. Вот. Вот такая летом у них. Примерно за лето убивает 80 или 100 китов. Вот. Примерно столько. И со стороны Америки, американцы тоже охотники, и наши тоже. Это мы были в тундре на моей родине Айом. Нас было трое братьев, мы пешком шли. И вот тоже было летнее благовестие летом на острове Айом. Вот. Это мы в этом году ездили на Буране. Ехали мы 15 часов. Было трудно с поездкой. Один буран у нас часто ломался. И вот брат Николай, он сам с Курашов, с Дмитриева. У нас там до поселка осталось 15 километров. И у нас один буран сломался. И пришлось на одном буране ехать. И он, когда ехали, уже было темно. Он почему-то вспомнил Александра Бема, который погиб в Якутии. Говорит, страшно было, чтобы здесь в тундре замерзать. Это уже на Айоне. В нашем районе, это вот моя племянница, а вот машина, братья, когда ехали, и вы знаете, Бог чудо явил, когда братья перегоняли машины, они приехали за месяц. и Бог там такие чудеса творил. И в одном районе нужно было бензин достать. Вот. И как-то они могли достать. Они, когда в наш район приехали, и когда администрация увидела первый раз эту машину, они дали 180 литров бесплатно, хотя был дефицит. Еще было такое чудо от Бога. Когда братья ехали, две машины гнали, один в Анадырь, а другой в Певек, и там получился один случай такой интересный. К нам ехали иностранцы, тоже колонна машин. Вот. Ну, видимо, они, конечно, это делали для рекламы своей машины. А наши братья обогнали их. И приезжают в поселок, а там их чуть братьев, чуть соль у них и хлеба не встречают. И они не понимают, почему. Потом заходят, заходят в дом, их приглашают. А там целый пир. Ну, прям стол, все накрыто там. И они не понимают. Вот. Ну, их накормили. Ну, и братья решили, чтобы, конечно, заодно и собрание провести. Провели собрание и поехали. А потом думают, размышляют, это же должны иностранцы встречать. Вот. А встретили братья. Вот. Ну, думаем, что иностранцы голодны не остались. И, ну, даже и чай попили. Вот. И так вот, братья, просто чудно было, что так вот получилось. Это мы в Нешкане были. Вот у этой сестры она нам предложила свой дом. И вы знаете, то, что было интересно, с 96-го года там даже зимой были землетрясения. Вот. И мы говорили, что это Бог с вами разговаривает именно в этом поселке. А почему? Потому что в этом поселке раньше, как было, приезжает новый человек, и их убивали. Вот. И только через это Бог начал говорить с ними. И вот то, что, друзья, прочитал, вот книга Малахии, да, здесь так написано, что «И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф». И здесь, как он говорил, что он испытывал десятину. Вот. И вот я даже сам вот, испытал Бога так, когда я работал, я деньги отдавал во славу Бога. Вот. А вот такое пожелание, знаете, и молодежи, и братьям, и сестрам, те, кто еще. Вот. Испытайте Бога благовестием. Вот поедьте в другой район или в другой народ, где чужой язык, где чужая земля. Испытайте Бога там. И вот там, знаете, какие будут духовные благословения. Не то, что там будут деньги посылать вам, да, а именно то духовное богатство, то духовное благословение, которое сегодня, те, кто сегодня переехал, они уже могли на этом самом пережить. И вот я вспоминаю, когда еще было библиотечное служение, так вот Бог утешил. Там стоял человек, и он сказал, мы вас не любим, но мы вас уважаем. Два раза сказал, а потом говорит, хорошее дело вы делаете. Вот. Так что вот это служение, хоть оно и незаметное, но оно хорошее и для славы Бога. Слава Ему за все. Аминь.
Сейчас тогда свидетельство брата, переехавшего для служения в Манилы.
Я прочитаю место из Священного Писания, Деяния святых апостолов, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли». Братья и сестры, вот те слова, которые говорил Иисус ученикам в день своего Вознесения, они все исполнились, мы сегодня это видим сами, и сами являемся непосредственными участниками исполнения этих пророческих слов. И по милости Божией, я и моя семья, мы тоже переехали на служение в поселок Манилы. Это Камчатка, Корякский автономный округ. Там до меня где-то месяца за три переехала семья Геннадия Можайцева. Это, они живут в Палане, это на 500 километров южнее. И Ваня Солодков, вы этих двух братьев знаете, здесь на конференциях они участвовали. Обо мне только слышали, я тоже слышал только о вас. А теперь, слава Богу, вот видим друг друга лицом к лицу. Мы переехали в Манилы в 2000 году, вот это вот находится, видите, там на реке Пенжина, это Пенжинская губа, 500 километров от Паланы. Палана вот южнее там, напротив Магадана находится, да. Добираться туда очень тяжело, дорог там практически нет на Камчатке. Я когда туда ехал, на Камчатку, то мне братья, когда об этом говорили, я как-то в это не поверил, а когда приехал, сам этого очень убедился. И так планировали, что две семьи, мы будем там трудиться в Палане, будем жить там, а с братом ездить по всему Корякскому автономному округу, по поселкам, совершать благовестия. Но Бог немножко по-другому наши планы Он изменил, и моя семья переехала в Манилы, туда посевернее, и там совершаем служение. Там мы приобрели квартиру, вот на экране здесь картина, это фотография нашего дома, вот дом как раз первый самый подъезд, в этом подъезде мы живем. Дом деревянный, там все дома деревянные, и в основном там все дома разбираются, там мало сейчас кто живет, все уезжают, остаются только местные, которым ехать некуда, а русскоязычное население, оно выезжает сейчас на материк, там все бросают, дома разбирают на дрова, там на бане. И вот в одном из таких домов мы купили эту квартиру, там она очень, ну, они дешевые квартиры, вообще можно бесплатно заехать, квартиры пустые, заходи, живи. Вот мы купили за 5 тысяч, она нам обошлась рублями, вот, и то мы договаривались за 10, вот, но так получилось, что не пришли кое-какие.